Глава вторая. Сокровища Африки. В крошечной кают-компании Аквилы собрались все 10 человек ее экипажа. Сандра и Леа подали огромный пирог. Оплетенные соломкой бутылки красного вина помогали одолеть праздничное блюдо. Яхта готовилась покинуть порт Праю и уйти за 3000 миль на юг, к берегу скелетов. Старый капитан решил не заходить ни в какие порты, предельно нагрузившись топливом. Тем самым соблюдались тайны рейса и эффект внезапности, выражаясь по-военному. Два вентилятора не могли выгнать табачный дым через открытую дверь и иллюминаторы, а капитан непрерывно сосал объемистую трубку. Своим квадратным лицом римского воина он походил на постаревшего Чезаре. «Долгосрочный прогноз нам благоприятствует», — говорил капитан. «Путь пройдем быстро. Хорошая погода облегчает определение, а ведь предстоит отыскать всего лишь точку на 500-мильном побережье. И отыскать, прямо скажу, сходу. Но мне, как всегда, везет. Наш лейтенант — отличный навигатор, и от него во многом зависит успех». «Лейтенант, вы рыцарь, как всякий моряк, и я повяжу вам свой шарф в этом походе. Или, может быть, вы и предпочитаете бикини Сандры?» — поддразнила Леа с женским чутьем, направляя укол. Лейтенант смутился и пробормотал что-то галантное. Но капитан Аглоуко вовсе не собирался заканчивать свою короткую речь шуткой и нахмурился. «Вы молодые и очень веселые люди, и с вами приятно плавать. Приятно и опасно». «Это как же понять?» — с оттенком неприязни перебил Флояно. «Сейчас объясню, сеньор Флояно. Чем отличаются дети от взрослых? Они думают, что мир устроен для них, и что это всегда так и будет. Чем отличаются молодые от пожилых и старых? Они уже знают жизнь, но думают, что у них, у каждого, все будет по-иному. Законы жизненной игры касаются кого-то другого, а не их. И многие тоже, как дети, думают, что все всегда останется, как оно было, поняв, но в душе-то еще не приняв, что жизнь — это неизбежные изменения, даже тогда, когда оно идет незаметно». Леа подтолкнул Чезаре, шепнув: «Ого! Наш капитан, оказывается, философ?» «Не понимаю, куда вы клоните, дядя Аглоуко», — вмешался инженер, самоуверенный и щеголеватый, происходивший из известной римской семьи. «Сейчас, сейчас. Мы, люди пожилые, готовы, даже бессознательно, к тому, что всякая радость в любой момент может обернуться бедой, и беда — радостью. Поэтому мы без напоминаний судьбы стараемся наточить нож или положить в карман лекарство. Но если случается непредвиденно, то значит, оно не может быть наперед обдумано», — веско возразил Иво. «Так и не так. В неожиданности почти всегда бывает часть того, что вы заранее обдумали. И тогда вы будете действовать уверенно, как опытный человек, как будто с вами это уже происходило, и будете драгоценным товарищем. Всем известен опыт одиночного плавания доктора Линдермана. Этот ученый проплыл в пироге от Западной Африки до Гаити за 119 дней и на складной лодке от Канарских до Антильских островов. Линдерман уверяет, что моральный фактор не менее важен, чем все физические условия. Основа опасности, пишет он, в самом человеке, если он становится жертвой душевного надлома и не может действовать трезво. Линдерман изучил работы психолога Шульца, рекомендующие самовнушение как очень важный элемент закалки воли и работоспособности. Самовнушение спасло его на 57-й день путешествия, когда лодку опрокинуло, и он 9 часов во тьме ночи цеплялся за крохотную скользкую калошу. Когда тебя качают 9-метровые волны, налетают шквалы, бешено завывает ветер, Такое требует, пожалуй, большего, нежели обычной воли к жизни. Действительно большего. И я добавлю, что прекрасным примером служит невозможность для обычного человека пройти по доске на большой высоте. Хотя и доска может быть настолько широкой, что пройти ее на земле доступно любому. Следовательно, вы предлагаете, чтобы мы заранее обдумали возможные трудности и беды, которые могут нам представиться? — спросил Флоян. — Что ж, я нахожу это мудрым. Только как это сделать? — Очень просто. Пусть каждый продумает свое место и поведение в случае, если нас разобьет Арифы Коаковельна. Или наших товарищей схватит патруль. Или мы будем остановлены военным судном, обысканный и отведенный в Кейптаун или Олфиш-Бей. Или случится тяжелая поломка машин. Или... Но я и не берусь перечислить все «или» так сразу. И потом что? Обдумаем, а какой толк, если каждый будет делать, что попало? А чтоб так не получилось, соберемся, поговорим. Может, не один раз. Тогда и распланируем, где чье место в бою. Молодежь дружно одобрила предложение капитана. Только инженер скептически заметил. Я не хочу опровергать ваш жизненный опыт, но большую часть его вы набрали в совершенно других условиях. Сейчас, во второй половине века, корабли так усовершенствованы, что любой мальчишка, если он не идиот, может стать моряком. Ничего не случается с теми десятками тысяч кораблей, которые плавают в далеких морях, как мы. Разве столкновение в тумане, как с нашим лайнером Дориа? А просто буря уже не властна над кораблями. Вы правы только в том, что морское дело стало физически легче. И рейсы быстрее, да прогнозы погоды очень облегчили деятельность моряков. А что бури не властны, это вы просто не знаете. Какие примеры? Я не читал сводок Ллойда уже 5 лет, так что не знаю последних случаев. Но вот вам примеры. Несколько лет назад капитан помолчал, набивая трубку, выпустил 2 клуба дыма и продолжал. Пассажирский лайнер англо-австралийского направления, не помню его имени, исчез без следа в тех водах, куда направляемся мы. Корабль был оборудован всеми современными техническими приборами, о которых вы говорите, и тем не менее ни одного вызова по радио, ни обломка, никого из пассажиров или команды. «Какой страх!» — содрогнулась Сандра. «Когда это было?» «В 1955 году». «Что же с ними случилось?» — спросила Сандра. «Неизвестно». Морской суд, погадав на кофейной гуще, решил, что корабль мгновенно переломился пополам на сильном волнении и затонул. «Но ведь это...» «Единственный случай», — заметил механик, — «если бы это было так». Год спустя, зимой, грузовой английский пароход «Северная звезда» в 7000 тонн исчез в Северной Атлантике. Он послал 27 декабря в свое общество обычную радиограмму, что все в порядке. И это было все. Правда, капитан парохода «Королева Елизавета» сообщил, что в районе, где исчезла звезда, он видел волны высотой в 70 и 80 футов. Это около 25 метров. «Никогда не слыхал о таких волнах в Атлантике!» — воскликнул лейтенант. «Все бывает», — спокойно заверил капитан. «В той же Атлантике не так уж и редко исчезают суда. Я не говорю про рыбачьи или береговые, а про мощные пароходы и теплоходы. За один сильный ураган иногда пропадают вдали от берегов несколько хороших пароходов. Нет, друзья, море — серьезная вещь». «Как же вы, моряки, не боитесь?» — наивно спросила Леа. «Бояться нельзя. Тогда лучше не плавать», — ответил капитан. Но и легкомыслие, безответственность в нашем деле не лучше трусости. Лейтенант зажег сигарету и смотрел на голубой дым, медленно уходивший в открытую дверь каюты. «А я боюсь почему-то потонувших кораблей», — задумчиво сказал он. «Как странно!» — воскликнула Леа. «Корабли на дне всегда привлекали меня. Так интересно, кажется, в них скрыта какая-нибудь тайна. Или обязательно найдешь что-нибудь интересное?» «Нет, у меня не так. Морская глубина чем-то мне неприятна, хотя я всей душой люблю море. Но на поверхности. А корабли... Да, там тайна, но в то же время и ужас гибели, оборванной жизни, исчезнувшие надежды и труды. В прошлом году морские летчики взяли меня в полет на геликоптере на остров Сфактерия. Мы летели совсем низко, в яркий и тихий день над Наваринской бухтой. Море у западного Пелопоннеса почти всегда прозрачно, как здесь или у нас в Южной Италии. И вдруг я увидел на большой глубине не меньше 30 фотомов. Много затонувших старинных кораблей. Совсем отчетливое и в то же время с тем оттенком нереальности, который дает даже самая прозрачная вода. Я попросил задержаться, и мы повисли над бухтой, созерцая угрюмые призраки сражения с обломанными мачтами, лежащие как попало, на борту, на ровном киле, даже поперек друг друга, вверх днищем. У одного большого корабля сохранились мачты. Лишь стеньги были обломаны, и перекошенные нижние реи до сих пор еще сопротивлялись времени и судьбе. Я смотрел и думал о тех, чьи кости лежат там, на пушечных палубах и в трюмах, под сверкающими солнечными волнами Ионического моря, окруженными синими от зноя каменистыми берегами греческой земли. Древний и вечно юный, по-прежнему полный жизни и мечты. «Боже мой, вы поэт, лейтенант!» — усмехнулся Флаиано. «Любовь к женщинам и поэзия — скверная комбинация, вы не преуспеете в жизни». «О каком сражении вы говорили?» — перебил Илья. «Наваринском?» Когда соединенный русско-англо-французский флот утопил всю турецкую эскадру. «Значит, это было около 200 лет назад. Точно не помню», — сказал Сандра. «Но как же так сохранились корабли? Между двумя мысами Пилос море на глубине всегда спокойно, и волны не уничтожили судов, а без волн под водой дубовые корпуса разрушаются очень медленно». «Шведы только что подняли свой корабль «Ваза», галеон в 1500 тонн, потонувший в Стокгольмской гавани больше 300 лет назад», — подал голос капитан Каллигари. «Зачем?» — недоуменно спросил его. «Просто так, как национальную реликвию, археологическую редкость. Дуб, из которого построен был галеон, стал совершенно черным, но отлично сохранился. Корабль стоит в сухом доке, но его непрерывно поливают водой, иначе дерево раскрошится. Оно должно высыхать очень постепенно и долго, тогда дуб снова станет крепким, еще крепче, чем был. Секрет, давно известный мебельным мастерам». «И хорошо сохранился корабль?» «Очень, за исключением повреждений при подъеме. Даже красная краска, которой красили пушечные палубы боевых кораблей, местами уцелело». «Странно, почему такой цвет внутри корабля?» — удивилась Сандра. «Совсем не странно, если вспомните назначение судна. Прежние ядра и картечь наносили ужасные раны. Кровь обильно лилась в бою. Так вот, чтобы не смущать людей видом крови, ее маскировали окраской боевых помещений корабля». Сандра нервно передернула плечами. «Начали с бурь, перешли на потонувшие корабли, теперь кончили кровью. Обнадеживающая беседа перед выходом в большое плавание». «Сандра права», — рассмеялся капитан Каллигари. «Я сам начал этот разговор, я же предлагаю его кончить. Поплывем, друзья, смело, готовые ко всему и надеясь на самое лучшее». Последние слова капитана были заглушены одобрительными криками и требованием запить вином такие хорошие слова. А через несколько часов Аквила, низко стеля едкий дымок дизельных выхлопов над спокойным морем, вышла в 5000-километровый путь до берегов Южной Африки. Капитан вел свое небольшое, но быстроходное судно по всем законам дальнего плавания, по дуге большого круга, сильно отклоняясь к западу от африканских берегов, круто уходивших на восток. Он не намеревался заходить в порты Конго или Анголы, чтобы избежать возможных осложнений в этих сотрясаемых внутренней борьбой странах. На 15 градусах южной широты капитан рассчитывал повернуть прямо на восток и подойти к берегам Африки приблизительно на границе Анголы и юго-западной Африки, к устью реки Кунене, запастись водой и на остатках топлива дойти до Китовой бухты, уже совершив операцию «Гваданио» — «Хватай», как прозвала предприятие Лео. Океан, тропически ленивый и жаркий, медленно вздымавший крупные пологие волны, качал яхту в сонные влажные стоми и в слепяще знойные дни и в ночи, сверкающие звездами в небе и светящимися животными в воде. Все участники «Гваданио» большую часть времени проводили в ленивой дремоте, простертые на палубе под тентом, поднимаясь лишь для того, чтобы добыть из холодильника пиво или облить друг друга забортной водой, не дававшей прохлады распаренным телам. Старый капитан и Сандра объединились в распивании горячего мате, парагвайского чая. Запас его старый моряк всегда возил с собой, находя наилучшим этот способ борьбы с жарой и бесконечным потением. Действительно, оба парагвайца были бодрее всех, и когда уставали созерцать море, часами играли в мадзян, сложнейшее китайское домино. Хуже всего жара действовала на Иво. В нем накипало раздражение против всего света. Затея с экспедицией казалась ему пустой и опасной. Компаньоны, неинтересными и недостаточно уважительными к нему, хозяину яхты, оплачивавшему путешествие всей компании. Когда Чезаре, выйдя из апатии, захотел рисовать Сандру, то получил резкий отказ. Не от нее, а от Иво. Лейтенант, продолжавший состоять рыцарем при Сандре, тоже получил однажды грубое замечание киноартиста, и только его военная дисциплинированность помогла избегнуть ссоры. Сандра стала избегать Иво и льнула к капитану Каллигари, опекавшему ее с добродушной нежностью. На 5-е сутки плавания пересекли экватор. Прошло еще 30 тягучих часов угнетающей духоты, монотонного стука дизелей и отупляющего безделья. Внезапно, будто волшебным мановением, море утратило свой слепящий металлический блеск, а небо — недобрый оттенок свинцового марева. Чистый и глубокий небосвод раскинул бесконечную даль над лазурным океаном, а с юга задул ветер, крепчавший с каждым часом. Было еще не время для постоянных юго-восточных ветров мыса Доброй Надежды, но и этот ветер явился отголоском могучей циркуляции атмосферы вокруг антарктического материка. После застойного зноя казалось, что ветер несет знобящий холод, хотя термометр не опускался ниже 20 градусов. Куртки, свитеры и брюки сменили прежние до предела облегченные одеяния. Волнение усиливалось. Яхта металась, то взлетая над затуманившимся горизонтом, то падая в темные шумящие провалы. К ночи ветер продолжал дуть с тем же раздражающе упорным постоянством и достиг почти ураганной силы. На яхту стали наваливаться гигантские волны. Капитан спустился в машинное отделение, встреченный тревожными взглядами обоих дизелистов, и распорядился идти на одной машине, держа вторую в готовности. Каллигари огляделся. Как всегда, вид корабельной машины вселял в него силы для предстоящей борьбы с морем. Длинные серые тела дизель-моторов, наглухо закрытые щитками, ничем не выдавали бешеной скачки поршней и вращения коленчатых валов. Только глухой гул под ногами, сотрясение всего корабля, да еще голубоватый угарный дымок, плававший над переплетом трубок и проводов. Пульты с циферблатами тахометров, масляных манометров и указателей температуры освещались матовыми лампочками, желтоватый свет которых казался по-домашнему спокойным в контрасте с яростным воем ветра в вентиляторах и сокрушительным грохотом волн за тонкими бортами. Каллигари вздохнул и поднялся по внутреннему трапу в каютный проход, бесшумно шагая по толстому ковру между стенками полированного амарантового дерева. Серебристый свет широких плафонов подчеркивал роскошь отделки, может быть, уместную для гигантского лайнера, но здесь, на борющейся с океаном маленькой яхте, показавшуюся старому моряку вызывающей и наглой. Сандра и Лео стояли у дверей своей каюты, внешне спокойные. Широко раскрытые и тревожные глаза их тронули капитана. Все мужчины, за исключением Флояно, находились на местах по штормовому расписанию. «Можно с вами, капитан?» — робко попросила Сандра. «Пойдемте в рубку», — согласился капитан. «Только держитесь за меня и так крепко, как еще ни за что не держались в жизни». Капитан вывел их на крышу каютной надстройки, передняя часть которой была занята верхним мостиком из легких металлических трубок. От рева ветра и грома моря у девушек подогнулись колени. Слабые блики красного и зеленого света от бортовых фонарей метались по стенам черной воды, встававшим вокруг судна. Длинные хвосты пены неслись поверх фонарей, а над ними мутный мачтовый огонь поднимался в беспросветное небо, будто взывая о помощи, и, не получая ее, валился вниз, изнемогая и отказавшись от борьбы, а палуба жутко уходила из-под ног, падая под вздымавшийся навстречу исполинский вал. На резиновых решетках мостика стоял лейтенант, вцепившись в поручни. Капитан Каллигари, крепко обхватив талии девушек, подтащил их к поручням и перевел дыхание. «Прикройте меня, капитан!» — закричал лейтенант. Оба моряка прижались друг к другу, и лейтенанту удалось закурить под полой дождевика. Потом оба склонились над Нактоузом. Сандра и Лео увидели в слабом огне их мокрые, твердые и спокойные лица, задумчиво устремленные в ревущую черную даль. Иногда они сближались, чтобы обменяться короткими неслышными замечаниями. Несмотря на молодость, девушки много путешествовали, но только сейчас поняли, что профессия моряка и летчика — это не только умение и тренировка. Духовное соответствие выбранному жизненному пути, позволяющее вот так спокойно противостоять колоссальной мощи океана и, не дрогнув, исполнять свой долг до конца. Это соответствие призванию, пожалуй, такое же, как у художника, делающего свое дело вопреки всей силе мещанской злобы и непонимания, ученого, до конца ведущего поиски истины и борьбу с косностью, артиста, погибающего в усилиях достичь немыслимого совершенства. Лейтенант что-то крикнул. Слабый, погибший, едва родившийся звук. Капитан подвинул ручку машинного телеграфа и бросился к Леа. Сандра почувствовала руку лейтенанта, сдавившую ее железным кольцом и прижавшую к поручням. И в тот же момент, холодея от сознания близкой гибели, она увидела волну, поднявшуюся над яхтой так высоко, что ее верхушка оказалась на уровне мачтового огня. Тяжкий удар отбросил назад судно. На мостике возник поток крутящейся воды, сверху обрушился целый водопад. Сандра, ослепленная, оглушенная, едва успел вдохнуть тугую струю удушающего ветра, как новый удар придавил осевшее судно, и снова водопад рухнул на головы людей. Сандра цеплялась за холодные металлические трубки, ожидая смерти. Но машина заработала снова, и аквила заплясала на волнах с прежней легкостью. «С вас достаточно», — сказал капитан, увлекая Лео и Сандру к двери, в рулевую рубку. В рубке царил покой, пахло табаком и машиной. На руле стоял огромный матрос-калавриец. Лео и Сандра в изнеможении опустились на обитую кожей скамью, а капитан Каллигари встряхнул дождевик и принялся раскуривать трубку. Дверь открылась, и в рубку ворвался Иво Флайяно, изрыгая брань. «Я ждал вас, хозяин», — капитан выпустил клуб ароматного дыма. «Стоит ли идти тем же курсом? Может, повернем к берегам Африки?» «Куда именно?» «Пойдем в Луанду. Все равно топлива не хватит, если будем пробиваться через бурю. Рискуем повредить яхту». «Кой черт, откуда взялся такой ураган? Как же вы говорили мне, что мы успеем до осенних бурь? Теперь мы сожжем дорогое топливо, и неизвестно, достанем ли в Анголе».
«Разве это ураган, хозяин?» «Обыкновенная буря. Ветер дует без изменений, без порывов, и только возрос до большой силы. Что же делать? На море всегда может случиться неожиданное. Вот и метеостанции не сумели предсказать».
«Будь они прокляты, ваши метеостанции! Яхта вся трещит, в каютном коридоре вода! Поворачивайте куда угодно, хоть в Южную Америку!»
Капитан отошел в угол рубки, где на маленьком столике была прикреплена карта, и некоторое время что-то измерял на ней. Потом открыл пробку переговорной трубы и поговорил с механиком. Яхта задрожала сильней, пустили на полные обороты второй двигатель.
«Маневр не лишен риска», — негромко сказал он Флайяну. «Слишком велико волнение. Я должен быть наверху, а к рулю встанет лейтенант. Если что-нибудь случится со мной, назначаю командиром судна лейтенанта Андреа Монтуори».
«Почему лейтенанта?» — бросил Флайяну. «Я бы не хотел».
«Потому что так решил я», — жестко ответил капитан. «В опасности на судне есть только один хозяин, и этот хозяин — я. Если не будет меня, то хозяином станет лейтенант Монтуори, и по морским законам за неподчинение он может отдать под суд даже самого владельца яхты. Слышите?» Киноартист негодующе фыркнул. Капитан поднялся на мостик, а оттуда спустился лейтенант. Торопливо затянувшись несколько раз сигаретой, он взял от матроса штурвал и минут 10 приноравливался к ходу яхты.
«Готовы на руле!» — послышался голос Каллигари в переговорной трубе. «Готово, капитан!» — звонко ответил лейтенант, и его сильное тело напряглось.
Яхта содрогалась от работающих на всю мощность моторов. Лейтенант осторожно повернул руль. Еще. И на правый борт аквилы обрушились одна за другой три чудовищных волны. Яхта круто накренилась, падая под удар четвертого вала. Толстое зеркальное стекло в стене рубки выдавилось, как бумага. Пенящаяся вода хлынула в рубку вместе с воющим порывом ветра. Флайяну с воплем кинулся к лейтенанту, отталкивая его от штурвала. «Довольно, поворачивайте назад, мы погибнем!» Лейтенант с лицом в крови от порезов осколками отбросил хозяина плечом. Судно описывало широкую циркуляцию, приходя в Халвинд. Вой ветра в рубке стихал, но каждая большая волна кренила аквилу все сильнее, и размахи судна перешли красную черту креномера.
«Скорее, еще четыре румба! Больше ход!» — неслись отрывистые команды с мостика яхты, правая сторона которого погружалась в воду.
И вдруг произошла волшебная перемена. Аквила выпрямилась.
Волны перестали давить и топить яхту. Они размеренно подбрасывали ее, пенные водовороты перестали разгуливать по палубе. В рубку потянуло знакомым удушливым дымком моторов.
«Легли на курс!» — донеслась команда капитана. «Так держать!»
Когда капитан вошел в рубку, Сандра перевязывала лейтенанта. Киноартист незаметно скрылся, пристыженный своей истерикой. Аквила пошла в бакштаг, более не преодолевая волн, и быстро приближалась к берегам Африки. Еще сутки гуляла по океану упрямая буря, а на исходе второго дня волны снова обрели свое широкое и мерное колыхание, а небосвод стал дымчатым и жгучим. Вынырнувшее из-за горизонта судно шло наперерез курсу Аквилы и неожиданно приветствовало яхту родным флагом. Сблизившись и увидев разбитую рубку, итальянский танкер запросил, не нуждается ли яхта в помощи. Капитан догадался попросить дизельного топлива. Едва на танкере узнали, что яхта принадлежит киноартисту Флориану, как в цистерны яхты без всякой платы было залито 8 тонн отличной солярки. Моряки, пока производилась перекачка, попросили Иво быть гостем корабля. Иво вернулся очень довольный оказанным ему приемом, воспрянул духом и снова стал внимателен к своим спутникам, хотя океан дышал зноем, и часы плавания шли медленной и монотонной чередой. Лео, Сандро и Чезаре, к которым изредка присоединялся и лейтенант Андреа, с наступлением ночи усаживались на палубе и вели нескончаемые дискуссии под бархатно-черным тропическим небом. Однажды они спорили чуть не до рассвета о судьбе женщин, о семье и браке. «Замужество!» — насмешливо пропела Леа. «Девушки изо всех сил стараются втянуть в него мужчин, а те прилагают столько же усилий его избежать. А над всем этим католическая церковь с нерушимым браком, устаревшим еще 500 лет назад. Лучше бы подумали, как сделать такую жизнь, чтобы люди не опускались в браке».
«Совершенно согласна с вами, Леа». Голос Сандры дрогнул волнением.
«Для церкви и государства проще всего запретить разводы, да и заодно средства против беременности. Бедны, ничего, плодите, ребят. Нужны резервы рабочей силы, нужны солдаты. Словом, все за счет нас, женщин».
«Если бы я была гениальной», — Лео приставила ко лбу растопыренные пальцы, «я бы стала ученым и придумала настоящее средство от беременности. Просто пилюлька. Клянусь всеми святыми, мы, женщины, мигом бы отучили государство воевать. Каждая человеческая жизнь сделалась бы драгоценностью. Вот было бы здорово. Тогда каждого, кто изобретал что-нибудь для войны, для убийства, убивали бы самого мгновенно и беспощадно».
«Увы, дорогая Леа, такие пилюли уже есть, называются коновит. Пущены в употребление американцами, говорят, надежны и безвредны. А ничего не произошло».
«Все равно, — упрямо твердила Леа, — они запрещены у нас церковью и правительством».
«Что там далекие мечты?» — снова возразила Сандра. «Вообще с браками дело идет все хуже. Я не видела удачного замужества. Самые лучшие из нас, очертя голову, бросаются замуж во имя ощущения безопасности, спасения от одиночества. Ничего более, никакой любви. И те редкие, что могут идти одни, настоящие женщины будущего, что бы там ни говорили придуманные мужчинами книги, пьесы и фильмы. Сколько их, этих томов о счастливом браке, о правильной половой жизни. Бесконечное наставление. Делай то, не делай этого, иначе не будет успеха, долгой любви, красивых детей. Наставление, ничего более, без понимания человека и его настоящих стремлений. А в других книгах пишут только о материальном успехе. Только деньги, заслуги, ордена, будто нет никакой другой цены жизни».
«Положим, вам, женщинам, стало куда проще», — сказал Чезаре. «Есть множество доступных вам профессий. Вообще стало легче менять профессии, вернее, места работы. Возрос круг бродяг печати и искусства. Все больше стираются национальные особенности и изощренные традиции, возникшие в разных странах. Бродяжничество, воспетое многими писателями, вознесено над скучным повседневным существованием. Героем нашего общества стал бродяга, а не труженик-семьянин. А жизнь стоит на земле, на оседлости, и получается противоречие, ломающее все наши морали. «Есть еще одна беда», — сказала Сандра. «Вы, мужчины, стали так усиленно торговать сексуальной красотой, что практически сделались асексуальными. Тогда вы стали бояться нас, женщин. А мы, женщины, сделались мстительными», — насмешливо добавила Леа. Древние цивилизации Средиземноморья, так же, как и Индии, сумели справиться с силой пола, внедрив половую любовь в религию, философию, празднество, литературу и поэзию, не говоря уже об изобразительном искусстве. В этом их культура достигла высоты, несравненной со всеми другими, потому что понимание эроса охватило массы народа. И Сандра в ажиотаже вскочила. Лео и Сандра проговорили бы всю ночь, если бы утомленный словопрениями Чезаро не вскочил с досадой. «Довольно, я одурел, прямо литературный клуб. Мания дискуссии распространилась по всему миру, точно в Средневековье. Слова, слова, забота о будущем. Во имя него и грядущих поколений человек повышает радиацию, загрязняет воды, уничтожает леса и почвы, соревнуясь в военной мощи и бессмысленной численности армии, точно стад, отравляет психику и мораль ложью и дезинформацией. Три кита современной нашей общественной жизни – зависть, болтовня во всех ее видах и покупка бесчисленных вещей. Хотел бы знать, как это оценят наши потомки?» «Где-то я прочитала, — невпопад произнесла Сандра, — что человек глуп, потому что он тянется к звездному небу, забыв, что сама Земля есть звезда. Берег черного материка ровной голубой чертой протянулся во всю ширину восточного горизонта. Столица Анголы, Луанда, привольно раскинулась по берегам бухты. Великолепным полукольцом охватили лазурные воды залива, холмистые берега, застроенные домами с красными черепичными крышами, так похожими на города родного Средиземноморья. Луанда с ее 200-тысячным разноплеменным населением, собравшимся буквально из всех стран мира, сохранила облик комфортабельной столицы с отличными отелями и множеством автомобилей. Удивляло количество гоночных автомашин. Потом наши путешественники узнали, что увлечение гонками доходило до того, что они устраивались прямо на улицах, не обходясь без катастроф и увечий. Буря антиколониальной борьбы, охватившая всю Африку, не миновала и Анголы, несмотря на ее сравнительно редкое население. Ангола в старину называлась «Черная мать рабства». А теперь во всех концах страны повстанческие отряды боролись за свободу, сгоняя белых поселенцев со своей земли. Те, удрученные и озлобленные, накапливались в Луанде, выжидая решительных мер. Но бессилие отжившей колониальной системы стало очевидным даже ярым оптимистам. Ангола, прежде райская страна по изобилию животной жизни, была опустошена европейцами. Безжалостное избиение слонов сменилось не менее подлым истреблением зебр, которых белые мясники уничтожали, чтобы получить грошовую цену за шкуру. Особенно страшный урон животному миру Анголы принесло после Второй мировой войны появление легких вездеходных автомобилей, джипов, на которых охотники носились по саваннам. По этим степям теперь разбросаны только выбеленные солнцем черепа и кости. Порт Луанды, прежде до отказа заполненный судами, значительно опустел. Потрепанная бурей красивая яхта знаменитого киноактера привлекла всеобщее внимание. Моряки-аквилы принялись за починку судна, а его Флояну с двумя спутницами был приглашен к влиятельным лицам города.
Хозяева избегали говорить с иностранцами о положении внутри страны. Разговоры касались преимущественно спорта и охоты. Гости узнали, что недавно, лет 6 назад, известный ангольский охотник, некр, убил здесь величайшего в мире слона, 5 метров высотой и 20 тонн весом. Чучело этого слона выставлено в Вашингтоне. Еще нередки бегемоты 4-метровой длины. Сандра и Лео загорелись желанием хоть на минуту посмотреть дикие места Анголы и принялись флиртовать с военными. Очарованный Сандрой высокопоставленный офицер обещал вертолет для путешествия внутрь страны и выполнил обещание. Иво, Чезаре, Сандра и Лео стали пассажирами стрекочущего аппарата, который незаметно оторвался от пыльного аэродрома, повис над красивым городом и медленно, как бы нехотя, двинулся на юго-восток. Курс лежал к диким и малонаселенным местам в долине реки Кунене, где, по последним сводкам, было еще спокойно. Через 3 часа полета геликоптер спустился и пошел совсем низко над саванной, африканской лесостепью, здесь более сухой и каменистой, чем в других районах. Медленно проплывали внизу, совсем под ногами, островки плосковерхих деревьев и зарослей густого кустарника. Низко клонилась под ветром высокая, сухая, позолоченная солнцем трава, еще не сменившаяся свежей осенней порослью. Внизу пробегали небольшие стада антилоп, бычились, становясь кольцом, буйволы, тройка жирафов прошествовала поодаль, кланяясь высокими шеями. Геликоптер сел на широкой равнине. Европейцы, впервые попавшие в дикие просторы Черного материка, испытали тот удивительный прилив силы и обострения чувств, какой вызывает климат сухих областей Африки у молодых и здоровых людей. Сандра вспоминала позднее, что воздух показался ей наэлектризованным. В странной свежести горячего ветра, запаха, сожженной солнцем степи и стремительном беге красивых животных, Сандра ощутила пламенную радость жизни и свободы, давно позабытую в цивилизованном городском существовании. И в то же время это был совсем чужой мир, непонятный, суливший нелегкую и опасную жизнь, для которой годились лишь закаленные люди с твердыми сердцами и сильными телами. Они снова поднялись в воздух, пролетели над селением племени Кувале, где находились только женщины и старики. Люди сбежались на площадь, глядя на пролетающую машину, едва не задевавшую колесами за конические верхушки хижин. Наблюдательная Сандра разглядела даже дощечки с разноцветными бусами, прикрепленные к спине ногих ребятишек, привязанных за спинами матерей, чтобы не скривить позвоночник, как ей объяснили опытные спутники. И действительно, удивительно гордой и прямой была походка чернокожих обитателей селения. Геликоптер приблизился к конечному пункту путешествия, реке Кунене, и сел на песчаную пойму. Отсюда надо было пройти несколько километров, чтобы посмотреть огромных бегемотов и крокодилов. Самым незабываемым впечатлением всего полета осталась для итальянцев встреча на берегу Кунены. Маленькая процессия почти нагих девушек племени Нгумби направлялась к реке за водой, неся на головах сосуды из огромных тыкв. Возвращаясь к геликоптеру, Сандра и Лео отстали от проводника и плелись на адском солнце, распаренные в насквозь пропотевшей одежде, среди редкого тростника и 3-метровых тонких стеблей колючего кустарника. Шедшая впереди девушка наткнулась прямо на итальянок и остановилась, приветствуя их улыбкой, показавшей ряд превосходных зубов с выпиленными треугольником средними резцами. Девушки Нгумби оказались красивы на любой вкус. Правильный овал лиц, большие глаза, прямые носы, хотя и с чересчур широкими, с европейской точки зрения, ноздрями. Истинно черные короткие волосы были украшены голубыми бусами, обрамлявшими чистые широкие лбы.
Сильные шеи обвивали нити ярко-желтых бус, резко выделявшихся на темно-коричневой с лиловатым оттенком кожи. Прекрасны были легкие и стройные тела африканок, их гладкие прямые плечи, точеные руки, твердые красивые груди. Сандра, поцарапавшаяся в нескольких местах и разорвавшая кофточку о колючие стебли, почти с ужасом наблюдала, как скользили среди кустарника темные обнаженные фигуры, нисколько не повреждая поразительно гладкой кожи. Передняя девушка стояла совсем близко к Сандре, и та, затаив дыхание, смотрела на крепкую пружинистую ветку, усаженную шипами адской остроты и длиною больше мизинца, прикоснувшуюся к левой груди девушки. Та, поняв взгляд Сандры, плавно повела плечами. Шипы безвредно скользнули по коже, видимо, обладавшей немыслимой для европейца упругостью. Сандра тихо ахнула и протянула руку к африканке, но тут чертыхание, хруст веток и тяжелые шаги возвестили о подходе мужчин. Секунду девушки стояли, прислушиваясь, затем, как по команде, повернули налево и скрылись в кустарнике. Чезаре, Иво и один из пилотов геликоптера замерли, глядя им вслед. «Пресвятая Дева!» — воскликнул художник. «В этом солнце, в желтизне трав, они словно вырезанные из агата статуэтки!» «Вот они, настоящие драгоценности Африки!» — добавила Леа, отбрасывая назад прилипшие к лицу волосы. «Помнишь, Чезаре, мою теорию, что красота родится в трудных условиях жизни? Разве это не подтверждение?» Художник кивнул. Летчик с добродушной усмешкой сообщил на своем плохом французском языке, что ничего особенного эти нгумби не представляют. Здоровое племя разводит немного скота. «Да, вот это передняя», — вздохнул Флояно. «Она имела бы успех. Ее vitals, как у американской Dream Girl, я думаю, 37-25-35, это при росте 166. «Неужели все понятие прекрасного стало сводиться к этим идиотским цифрам?» — спросила Сандра. «Вовсе нет. Я ценю многое другое, и вы это знаете», — осклабился Флояно. Сандра отвернулась, покусывая губы. Леа сказала: «Никогда не думала о вас так, сеньор Флояно. Вы мне казались настоящим героем в ваших фильмах». «А теперь...» — Леа промолчала. Несложный ремонт аквилы был уже закончен, когда Иво, Сандра, Леа и Чезаре вернулись в город. Моряки подружились с портовыми мастерами, и вернувшиеся из саванны нашли всю компанию в живописных позах под тентом на палубе, разучивающую под аккомпанемент двух гитар печальную португальскую песню «Фадо» — «Тоска по родине». Сразу же после прибытия на судно Иво удалился к себе в каюту, откуда вышел лишь к вечеру сильно пьяным. Леа и Сандра укрылись в каюте, а капитан с художником и лейтенантом занялись игрой мадзян в рубке. Чезаре, вопреки обычаям своего поколения, не любил алкоголя, и, как ни странно, оба моряка оказались с ним солидарны. Капитан утверждал, что настоящие люди пьют изредка, но как следует, после какой-либо серьезной встряски, а щелканье рюмками по всяким пустякам к добру не приводит. К счастью, ничего плохого не случилось, хотя и его искал ссоры то с лейтенантом Андреа, то с художником. На третий день, увидев присланные счета портовых сборов, Флояно опомнился, взвыл от негодования и распорядился немедленно выходить в море. Еще 600 миль до Фош-ду-Кунене, маленького поселка и сторожевого поста в устье реки Кунене, откуда начиналась запретная земля юго-западной Африки. Моряки решили идти от самой Луанды подальше от берегов, выжимая из моторов все, что они могли дать, и подойти к берегу. Поэтому, если соглядатые сообщили о выходе аквилы береговым патрулям, то они не ждали бы яхту так скоро. Содрогаясь всем корпусом, аквила мчалась к жуткому берегу скелетов.
Капитан и лейтенант без конца вычисляли и уточняли положение судна, проверяя его всеми возможными способами, ибо от точности подхода зависело все, включая и личную безопасность охотников за счастьем. От Фош-ду-Кунене до Тигровой бухты, Тигриш-Байндуш, и затем до скалистого мыса Рокки-Пойнт было всего 188 миль. Южнее Рокки-Пойнта, вплоть до Палгрейва, на протяжении 100 миль шел прямолинейный однообразный берег. Именно здесь, к югу от мыса Фрио, и была помечена на карте безымянная крошечная бухточка. Ожидание нервировало весь экипаж Аквилы, но каждый реагировал по-своему на приближающееся испытание. Флояно без конца шагал по палубе, то напевая, то молча хмурясь. Чезаро и Леа готовили акваланги, так как становилось все более очевидно, что хозяин не в форме, и роль водолазов-изыскателей придется выполнять им двоим. Сандра старалась кормить мужчин как можно лучше, а в свободное время садилась в угол кожаного диванчика рубки, разговаривая с капитаном и Андреа. Во всю длину штурманского стола протянулась карта. По ней шел зеленый след линии движения аквилы. Сандра очарованно смотрела на таинственное место, отмеченное красной черточкой. Близко подходили к ровной линии берега темно-голубые пятна глубин. В южном конце карты отчетливо выступал тупо закругленный мыс. «Это уже близко от Кейптауна?» — спросила она. «О нет», — улыбнулся лейтенант, — «это всего лишь мыс Кросс, в 80 милях к югу от Палгрейва. От него еще 80 миль до Китовой бухты. Там городок и порт, центр района. Единственный населенный пункт здесь, и тот стоит на столбах». «Зачем?» «Наводнение. Здешние сухие русла от дождей внезапно наполняются и превращаются в бурные потоки, низвергающиеся в океан». «А от Китовой бухты сколько до Кейптауна?» «Вам, видимо, не терпится туда попасть», — пошутил капитан. «Да, не терпится», — серьезно подтвердила Сандра. «Ну, если так...» Лейтенант извлек мелкомасштабную карту и развернул ее. «Видите?» «Ой, это далеко. Примерно 700-800. Хотите, сейчас скажу точно. Зачем я и так вижу? Суток трое пути. А где здесь совсем запретная зона? Где алмазы?» «Смотрите. От Китовой до мыса Консейпшн миль 50, а дальше все вплоть до устья реки Оранжевой. Приходится стеречь берег. В одной бухте здесь в 1954 году нашли два гнезда алмазов. В одном взяли 55 тысяч каратов, в другом 80 тысяч, и было подозрение, что под водой залегают такие же гнезда. Неудивительно, что скоро они на пушечный выстрел не будут подпускать сюда аквалангистов». «Сколько же это миль?» «От Консепшена до Людерица», — ноготь лейтенанта отмечал точки карты, — «160 миль. И отсюда до Оранжевой еще почти столько же». «Следовательно, около 600 километров, которые могли бы насытить мир алмазами. И никому до этого нет дела. Где же Объединенные Нации, всякие там международные комиссии?» Лейтенант так презрительно махнул рукой, что Сандра рассмеялась. «Что-то есть очень неправильное в нашей всей цивилизации, и она катится под уклон, как бы там мы ни похвалялись перед красными», — грустно сказала Сандра. «Главное — это ложь, лицемерие. Наследие XIX века, свойственное всем нам вера в слова. Когда-то слово было словом чести, правды для феодальной аристократии, для купечества. Для престижа это было необходимым элементом общественных отношений. А теперь слово больше вообще не будет ни для кого убедительным. Это серьезный моральный кризис, назревающий в нашей цивилизации. Противно становится жить, теряешь цель и смысл. Я вообще не вижу ни цели, ни смысла у вас, молодежи», — вмешался капитан. «Молодежь ругают по всему миру, — пылко возразила Сандра. — Это модно. Понять нас, конечно, труднее. Никому нет дела, что наше сознание раздваивается, раскалывается между грубой реальностью жизни, ее неумолимой жестокостью и той призрачной жизнью, доведенной почти до реальности искусством кино, литературы, театра или политической пропаганды. Что знает средний человек о красоте и многообразии нашей планеты, ее людей, обычаев, искусства, о великом созидательном труде на суше и на море, в горах и равнинах? Что знает он о губительных последствиях необдуманных попыток добыть больше, отдать меньше, об этом всевозрастающем в темпах разграблении природы? В одних случаях от него намеренно скрывают это многообразие, чтобы не дать ему почувствовать убожество собственной жизни. В других тоже скрывают, стараясь спрятать неумелость хозяев общества и цивилизации. «Хорошо, Сандра», — одобрил лейтенант Андреа. «Молодец, Сандра», — эхом откликнулась незаметно вошедшая Леа. «Что, получили, капитан?»
«Да, надо сказать», — Каллигари закашлялся, хватаясь за спасительную трубку.
«Надо сказать», — продолжал Сандра, — «что люди вашего возраста, сеньор капитан, жили уже немало, видели мир, любили, сражались, им есть что вспомнить. А мы? Что ждем мы от жизни под прицелом ядерных всеуничтожающих ракет, под угрозой истребления половины мира, которые обещают безумцы? Разве не лицемерно упрекать молодежь в том, что она не хочет создавать ничего долговечного, стремится скорее взять побольше от жизни? Что мы в Европе не хотим сажать деревья и строить прекрасные дворцы? Сначала дайте нам будущее, такое же долгое, какое было у вас, на всю жизнь, а потом требуйте и упрекайте. Не дадите, то пеняйте на себя, а не на нас. Это вы такой мир приготовили нам».
«Приготовили?
Почему?» —
капитан задымил трубкой.
«Вы сами должны. Известный разговор. Тогда не надо хвалиться заботами о будущих поколениях в парламентах. Скажите честно, что нам на них наплевать, была бы своя шкура цела».
Глаза Сандры искрились гневом и слезами, щеки пылали. Леа бросилась к подруге, обняла и поцеловала.
«Не надо, Сандра, милая, я понимаю, что все это вас очень волнует, но не сейчас и не с этими славными ребятами-моряками».
«Сеньорина», — вдруг обратился лейтенант к Сандре, — «вы совсем-совсем правы. И я с вами».
Сандра вспыхнула. Так в Южной Италии обращаются только к аристократкам, дамам высшего круга.
«Что бы ни было, Сандра, — воскликнула Леа, — у тебя есть уже верный рыцарь».
«Не даже два», — учтиво поклонился старый капитан. Сандра приложила палец к губам и послала обоим воздушный поцелуй.
С детства мечтала о рыцарях, плакала над книгами о короле Артуре и чаше святого Грааля и, наконец, встретила двух сразу. К Сандре вернулся ее обычный легкий тон. Лейтенант незаметно вздохнул, очарование уходило. Высокая фигура Флайяно выросла на пороге.
«Все идет хорошо?»
— спросил он подозрительно, оглядывая всю компанию.
Океан цвета тусклого чугуна был совершенно спокоен, когда розово-палевый свет стал подниматься распахнутым веером из-за далекого черного берега. Капитан, стоя на мостике, следил за лейтенантом, который свесился над носовой оттяжкой штага, стараясь разглядеть возможную мель или непоказанный на карте риф. Очень опасны были пресловутые внезапные изменения глубин, плотности воды, ее температуры, создававшие мгновенные рывки течений, стоячие волны и водовороты, погубившие у берега скелетов такое множество кораблей. Все выше раскидывался розовый веер за дальними горами. Все ближе подходила аквила к берегам, крадучись, словно львица к добыче. Пески на берегу еще серели во тьме, а широкая полоса прибоя белела на грани океана и суши.
Все, кроме дежурного механика, были на палубе. Иво, стоя рядом с капитаном, держал у глаз большой морской бинокль. Чезаре и Лео в купальных халатах стояли на борту около приготовленных аквалангов. Как и предвидел Чезаре, Иво заявил, что в предварительную разведку он не пойдет. Отдаленный низкий гул бурунов, усиливаясь с каждой минутой, превратился в тяжелый грохот и, наконец, оглушительный рев. Слов нет, надежно охраняла природа сокровища Южной Африки. Сандра хмурилась, кусая губы. Всегда очень умеренная в курении, непрерывно дымила сигаретой.
«Право руля! 8 румбов!»
Команда капитана заставила вздрогнуть всех присутствующих. Яхта повернула параллельно берегу и пошла на юг. Выплывало слепящее солнце. Прибой вел однообразную ритмическую песнь, полную угрозы. Прошло около часа. Флояну несколько раз демонстративно пожимал плечами, бросая бинокль на нагрудном ремешке. Прозвенел машинный телеграф. Иво судорожно схватил капитана за плечо, а остроглазая Леа бросилась к борту с криком «Вот!». Опять зазвенел телеграф, моторы замолчали. Капитан, переглядываясь с лейтенантом, рискнул медленно дрейфовать к берегу. Старый моряк хотел подойти как можно ближе к опасной полосе прибоя. Здесь, на счастье моряков, полоса переменных течений отдалилась в океан, создавая как бы заводь нормального моря меж этих грозных вод. Не случайно именно сюда подходила шхуна тех, чьими наследниками оказались итальянцы. Погода удивительно благоприятствовала лихому делу. Уже совершенно отчетливо виднелось сухое русло, разделенное темной горкой, а слева холм белой глины стоял невредимым, как и 15 лет назад. Теперь несколько биноклей и все свободные глаза обшаривали берег в поисках признаков полицейского патруля. Но за белой кипенью грохочущего прибоя песчаные дюны и откосы с редкой порослью ничтожных растений были первозданно пустынны.
«Якорь!» — раздалась долгожданная команда.
Загремела цепь, яхта дернулась, и люди шатнулись от толчка. Капитан сошел с мостика и присоединился к группе, окружавшей Чезаре и Леа. Чезаре перегнулся через борт, наблюдая за прибоем. Горы воды поднимались из напиравшего на берег океана, росли и падали вперед, сотрясая море и землю. Как обычно, напор прибоя шел немного вкось, под очень острым углом к берегу, но обладал двойным ритмом. Прибойный бурун начинал медленно вспучиваться на внешней кромке прибойной полосы, затем движение волны замедлялось, переходя в толчею острых валов. Ближе к берегу от этой полосы вторая фаза бурунов вздымалась рывком с пугающей внезапностью, взлетая на большую высоту фонтанами брызг и пены. Так же быстро вал сламывался и рушился на берег, присоединяя свой грохот к реву бурунов внешней полосы. Страшная сила чувствовалась в этих яростных волнах. Как щепку разобьют они судно, а что же сделают с человеком? Все не спускали глаз с аквалангистов, которые озабоченно, хмуро, но без признаков страха, изучали прибой. Подошел, пряча глаза, Иво, и Сандра отвернулась с подчеркнутым презрением от своего босса. «Не надо ли надеть костюмы?» — осторожно задал вопрос капитан. По-видимому, выступ берега, на котором разбивается прибой, состоит из двух уступов. Все же меньше обдерет о камни. Художник отрицательно покачал головой. Приходится думать не только о море, но и о береге. Главное — свобода движений, возможность быстро ходить. Два уступа — это верно. Кажется, глубина первой ступени, которая мористия, большая, 20-15 метров, а вторая... 4-5, вряд ли больше, сказал Илья, Но мне кажется, есть еще третий уступ. Там, где они ударяются, метров два. Вот тут-то. Она умолкла.
Я поплыву вперед, посмотрю хотя бы вторую ступеньку, предложил Чезаре и шагнул к аквалангу.
Несколько рук протянулось к нему, чтобы помочь надеть и закрепить ремни. Леа жестом остановила его. Впереди поплыву я, а ты следи. Если что со мной случится, ты поможешь, уже зная, в чем дело, а я не смогу. Не тряси головой, подумай, так умнее.
Поглядев еще несколько минут на прибой, Чезаре согласился. Леа надела черный шлем, натянула поверх него маску. Чезаре тщательно закрепил на ней легкий акваланг, приготовился сам. Леа шагнула к спущенному с левого борта шторм-трапу, обернулась и подняла руку, приветствуя остающихся. Сандра стояла, как приросшая к месту, даже забыв поцеловать подругу. Сейчас обычная женская нежность была не к месту. Сандра себе показалась ничтожеством. Да, вот настоящая подруга мужчине, современная женщина, смело разделяющая с ним рискованные предприятия и уступающие ему только в силе. Леа, став центром напряженного внимания, смутилась и, чтобы скрыть это, сделала несколько танцевальных па, поклонилась и стала спускаться по трапу.
«Леа!» — окликнул ее художник. «Смотри, дорогая, без штучек!»
Леа улыбнулась, опустила маску. Еще секунда, и она скользнула в темную воду, исчезла в глубине. Чезаре рывком перегнулся через борт, и в этом движении Сандра прочла всю его тревогу. Никто на яхте не произнес ни слова. По-прежнему грохотал, хрипло вздыхал и ревел прибой, сияло ослепительное солнце. Волны плавно подымали и опускали яхту. Сквозь шум моря доносилось звяканье якорной цепи, тершийся клюз. Минуты шли, ожидание длилось все напряженнее.
«Ах-ха! Вот она, черт, девчонка!» — так рявкнул вдруг инженер, что Сандра вздрогнула. В кипящей пене мелькнула крохотная черная фигурка и скрылась. Но Леа была уже за прибоем на отмеле. Чезаре отпустил перила и стал разминать онемевшие сведенные пальцы. Капитан выколотил остывшую трубку, а Флояна потребовала акваланг. «Мы поплывем вместе». Чезаре не отрывал глаз от забуруненной полосы, а там уже брела по пояс в воде Леа. Вот она встала на сухой песок, такая маленькая, издали, будто сказочный эльф. Леа не сняла акваланга, а стала сигнализировать Чезаре взмахами рук. Вот она провела горизонтальную линию, первый подход к прибою. Затем последовал отвесный нырок, поворот, путь параллельно берегу и резкий взлет вверх, снова нырок. Затем ее рука описала несколько быстрых кругов, показывая, как ее вертело, но, к счастью, уже выше обрыва. «Не снимает акваланга, ждет. Готова идти на помощь», — шепнул старый капитан Сандре. Та нервно стиснула его руку. Флояну был одет, и Чезаре ринулся в воду, даже не оглянувшись. Мгновенная тишина, и он повис над темной бездной, уходившей в неведомую глубину. Вода здесь казалась темной, может быть, по контрасту со сверкающей полосой прибоя. Заметное течение влекло к берегу. Чезаре оглянулся, когда глубомер на руке показал 14 метров. Ива плыла рывками позади и вверху, резко видимый в рассеянном зеленоватом свете. Чезаре жестом подозвал Иву, и они поплыли рядом. Внезапно художник почувствовал, что его увлекает стремительная сила. Чезаре стал торопливо уходить в глубину. Плыть параллельно прибою, как показывала Лео, не удавалось. Вода прямо толкала к отвесной черной стене, смутно угадывавшейся впереди. Сопротивляться стало бесполезно, и Чезаре покорно понесся прямо на скалы первого уступа, надеясь на отраженное течение. Так и случилось. Толчок с разлету отбросил его назад, запрокидывая его вниз головой. Художник отчаянно заработал руками и ногами, полетел вверх и вместе с массой воды благополучно перевалился через уступ. Теперь было хуже. Наклонное дно, по которому катились крупные камни, наполнило его ужасом. Вода, поднимаясь кверху, в то же время прижимала его к склону, и пловец понимал, что его ждет, если он попадет в глубокий желоб второй ступени. Удары камней друг о друга сыпались градом, больно отдаваясь в барабанных перепонках. Он оглянулся на Иву, не видя под маской его испуганного лица, и показал рукой вверх. Вода перестала тащить Чезаре и Иву, и они поплыли вдоль берега, постепенно приближаясь к нему и осторожно всплывая. Наступал решительный момент последнего прыжка. Чезаре остановился и некоторое время старался сохранить неподвижность в беспорядочно метавшейся взад-вперед воде. Надо было распознать моменты подъема валов, там, где ничем не сдерживаемая в своем стремлении верхняя часть волны вздымалась и бросалась вперед, вспучиваясь грохочущей горой. Свет, тупой дрожащий гул, взлет на пятиметровую высоту, и Чезаре закувыркался в ревущей воде, изо всех сил закусывая загубник, выдираемый водой. Оглушенного его понесло назад с неодолимой силой. Чезаре вынырнул, ожидая неминуемой гибели, как только обратная волна сорвет его с береговой ступени. Но правильный ритм прибоя уже пришел ему на помощь. Вторая волна бросила его к берегу, опять потащила назад. С каждым разом сила воды ослабевала, и он продвигался к песчаному пляжу. Чезаре понял, что он вне опасности. Он поплыл, погрузившись насколько мог, среди взбаламученного песка. Крепкая маленькая фигурка Леа спешила ему навстречу, черным силуэтом выделяясь на солнце. По колени в пене, медленно переступая неуверенными ногами, Чезаре подошел к Леа, сдирая на ходу маску и шлем, так набившийся песком, что больно давил голову. Чезаре схватил протянутые ему руки и поцеловал их. Позади послышался облегченный вздох Флояно.
«Санта-Мария, сопра Минерва! Какой страх! Знал бы, никогда не взялся бы за такую штуку! Глоток коньяку!» Он отцепил от пояса герметическую флягу.
«От коньяка не откажусь», — сказал Чезаре. «Я взял только воду и лопатку».
Немного отдохнув, они пошли по пляжу, жутко стонавшему от ударов волн. Чезаре и Леа встречались с этим явлением на Адриатическом море, но здесь вся обстановка была иной. Сознание, что они вторглись в запретную область, что на сотни миль кругом простирается только безжизненная безводная пустыня, что здесь почти никогда не бывают люди, за исключением патрульных. Все это усиливало впечатление одиночества, оторванности от всего мира, от яхты, оставшейся за страшной преградой прибоя. Шум бурунов отдалился и стал приглушенным, но завывание сильного непрекращающегося ветра казалось удручающим. Этот ветер, названный местными жителями «Ху-пуа», загадочно и безотрадно вздыхал под холмами песчаных дюн, улетая в пустыню. Твердая глина на краю сухого русла сразу облегчила путь. Искатели приключений взобрались на низкий холм, лишенный растительности, с пятнами смолено-черных потеков. Да, все так, как описано на карте. И тут, у верхушки, с северной стороны, должны быть зарыты алмазы. На ровной, как облитой светлым цементом, поверхности холма не было ни ямки, ни бугорка. Только частые бороздки дождевых струй расходились, как меридианы на глобусе. «Я пойду искать русло», — сказал Леа. «Перед отплытием я прочитала, какие смогла достать книги о том, как искать алмазы».
«Я с тобой», — сказал Чезаре. «Только вот лопатка у нас одна», — он поглядел на Иву.
Флояно вывинтил свой длинный водолазный нож. «Вы действительно ищите там, а я здесь». Леа принялась за работу, будто всю жизнь занималась поисками алмазов. Она провела ножом по песку длинные полосы. Расчертив площадку, наметила ямки. Солнце, уже высоко поднявшееся, нещадно палило. Жара немного умерялась ветром, в это осеннее время уже не доносившим горячее дыхание пустыни Калахари. Все же пот градом катился по загорелой коже Леа, когда она, наконец, дорылась до слоя бурой песчанистой глины. Чезаре несколько раз предлагал свою помощь, но только теперь получил лопату, чтобы рыть на противоположном конце намеченной линии. Леа расковыряла ножом бурую глину, тщательно разглядывая попавшиеся камешки. Вздохнув, она перешла к Чезаре. Он, лежа на животе, старательно ковырял ножом каменистую породу. Леа покурила, наблюдая за Чезаре. Тщательность, с которой он рассматривал каждый камешек, удовлетворила ее. Она взяла лопату и принялась копать третью яму. Чезаре начал четвертую. Оба работали молча, почти не отдыхая, и не заметили подошедшего из-за бугра Флояно. Он был весь в поту и тяжело дышал. Присев около Чезаре, он закурил сигарету, размяв ее дрожащими пальцами. «Как дела?» — спросил Чезаре, кроша породу. «Перерыл все, работал как черт, и ничего!» «Может, поискать у подошвы?» — предложила подошедшая Леа. «Посмотрел и подошву. Зачем же было так спешить? А мне все мерещилось, что подкрадывается полиция, что вот-вот раздастся грозный окрик. Стой, мерзавец! Это мне и его Флояно!» «Да, вы, пожалуй, стали чересчур нервным», — начала Леа, но восклицание Чезаре заставило ее метнуться к яме. Чезаре высоко поднял в сложенных щепотью пальцах сверкающий камень. Леа испустила торжествующий вопль. Алмаз был довольно крупным, чистейшей воды, разве чуть-чуть голубоватый. «Будем копать в этой стороне», — заключила Леа. «Копать, пока хватит сил. Теперь я знаю, как это выглядит», — закончила она, вытряхивая из сумки свои прежние находки. «Как жаль, что у нас так мало и лопата одна», — нахмурился Флояно. «А что, если взять еще двоих человек?» «Превосходно придумано», — одобрил Чезаре. «Но только, пожалуй, не надо ваших матросов. Я не знаю, что с ними сделается, когда они увидят алмаз». «Напрасно», — перебил Флояно. «Эти ребята абсолютно надежны». Леа отказалась возвращаться на судно. Азарт поисков захватил ее. Чезаре и Иво отправились вдвоем. Как и предполагал художник, пробиваться навстречу прибою оказалось делом более легким. На яхте алмаз, найденный Чезаре, вызвал радостное возбуждение. Однако капитан серьезно огорчился отсутствием закопанных сокровищ, на которую он почему-то очень рассчитывал. Он объявил, что теперь, когда пловцы освоились, он будет днем отводить яхту дальше от берега, чтобы на случай появления патрульного самолета оказаться не в запретной трехмильной береговой зоне. Лишь к вечеру, когда пловцы будут возвращаться, капитан подведет яхту ближе. Иво скрылся в своей каюте и вскоре привел на палубу одного из калабрийских матросов, готового плыть на берег. Второй охотник нашелся не сразу. К удивлению Чезаре и Сандры, им оказался лейтенант Андреа. Неопытность лейтенанта компенсировалась отвагой. Вскоре пять человек с лопатами, запасом воды и пищи с энтузиазмом рылись за холмом. Но результаты не оправдали пылких надежд экипажа Аквилы. К вечеру удалось найти только три алмаза, гораздо меньшие, чем первый. Измученные, они уселись на холме, чтобы поесть, покурить и обдумать, что делать дальше. «Придется плыть на корабль», — сказал лениво, потягиваясь Флояно. «Становится холодно, а мы закоченеем к утру». «Да, если бы можно было развести огонь», — уныло согласился Чезаре.
«Нечего и думать,
с ужасом закричал Иво. Лейтенант, молчаливо ковырявший белую глину, вдруг предложил: «Возвращайтесь вы, трое главных пловцов. Вам гораздо легче одолеть прибой. А мы с Пьетро останемся на ночь, будем копать ямы до алмазоносного слоя. Утром вы принесете воду и займетесь глиной, а мы поспим, отдохнем и вечером повторим все снова».
«Какое великолепное предложение! Ура лейтенанту Монтори!»
Леа вскочила и чмокнула моряка в щеку. Даже Флояну пришлось признать разумность этого проекта. «Что ж, не будем терять времени», — Чезаре встал, показывая на низко севшее над океаном солнце. В его лучах угрюмый свинцовый песок пустынного берега порозовел. Дул холодный ветер, от которого итальянцы давно отвыкли в плавании по тропическому океану. «Скорее на яхту, Леа Амазонка», — сказал Флояно. «Вас Сандра теперь иначе не называет. Она ведь знаток всякой там античности, ваша Сандра». Вечером, лежа на палубе рядом с подругой, Сандра говорила ей о своем намерении написать книгу об амазонках. Сандре навсегда врезалась в память Леа, ободряюще улыбнувшаяся ей и бесстрашно бросившаяся в бешеный грохочущий прибой. Живое воплощение легендарных амазонок, которых еще в детстве боготворила Сандра. Закончив свое историческое образование, она уверилась, что амазонки, отдельно живущие, вовсе не миф. Рожденные в столкновении остатков древнего матриархата Крита, Малой Азии, дравидийских народностей и протоиндийской культуры с военным преобразованием древнего мира, повсюду установившего главенство мужчин, амазонки появлялись то там, то сям, как попытки отстоять прежнее устройство общества. Не склонившие гордые головы, отважные и стойкие, они не могли победить нового и исчезли навсегда, оставив после себя только захватывающие легенды и продолжая жить в мечтах угнетенного пола. Этой цели я посвящу остаток жизни. Услышав об остатке жизни из уст 24-летней красавицы, Леа невольно рассмеялась. Сандра обиделась. «Вы совсем девочка, Леа», — свела она свои четкие брови. «К вам еще не приходило чувство нелепости жизни, а ко мне приходило. Очень длинное у нас детство, почти 20 лет, и такая же будет длинная и нудная старость, тем более что живем мы теперь дольше наших ровесников-мужчин. Подумаешь об этом, честное слово, становится так тошно». «Ну, пока вам жаловаться не на что», — Леа окинула взглядом Сандру. «Ну, это мне пока принесло куда больше несчастья, чем счастье», — грустно заметила Сандра. «Насчет детства вы правы», — поспешила сказать Леа. «На самом деле мы еще очень животные в таком возрасте. Какие воспоминания сохраняются от детства? Не знаю, как у кого, а у меня всегда какая-нибудь вкусная еда, лакомства какие-нибудь. Самое яркое. И у меня тоже. А потом еще чисто физическое ощущение мира. Например, почему-то хорошо запомнилось, как меня возили в морскую водолечебницу. Осталось чувство прохладных и мокрых плит из пестрого искусственного камня под босыми ногами, запах моря и хвои в теплой ванне и еще тысячи подобных блесток памяти чувств». «Это верно, Сандра. Я воспринимал мир точно так же, и переменилось во мне все лишь после первого большого разочарования, первых утрат. Я поняла жизнь не как постеленный мне пестрый ковер, а как путаницу противоречивых чувств и еще как предстоящие испытания. Да нет, не совсем так». «Девушки, довольно философией», — раздался из темноты голос Чезаре. «Завтра мы плывем на рассвете, решительный день. Какое счастье, что погода держится. В шторм этого прибоя не одолеть». Леа встала. «Пошли спать. Я все как избитая ревнивым мужем, обстоятельно и с достаточной злобой».